Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 сентября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и, конечно, следим за тем, что творится на московских дорогах. Хороших новостей в этом смысле у меня для вас нет. Яндекс оценивает ситуацию уже сейчас в 6 баллов. Как предполагается, такими пробки будут еще час. Потом будет час 7-бальных пробок в районе 6 вечера, потом час 8-бальных пробок в районе 7 вечера, а потом даже в 8 вечера час 7-бальных пробок. Таков прогноз Яндекса. Еще раз напомню, обычно, когда так выглядит прогноз Яндекса, на самом деле бывает еще хуже. Две темы на ближайшие 20 минут, которые мы будем обсуждать. Сегодня стало известно, это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, что долги граждан России перед банками уже в следующем году могут достигнуть триллиона рублей. Сейчас почти триллион. Вот это уже закредитованность или еще нет? Поговорим об этом. А вторая тема. Сегодня стало известно, когда в России могут запретить производство одноразовой посуды из пластика, о котором мы спорили буквально позавчера. Так вот, сегодня говорят, уже в 2023 году воля большинства аудитории нашей радиостанции будет выполнена. Могут запретить производство одноразовых товаров из пластика. Что будет взамен и насколько это взамен будет дорого? Поговорим через 20 минут. Через 10. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Гладков и Энтин получают награды анимационной премии ИКАР. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Минпромторг не исключает периодических сбоев поставок автомобильной электроники не только в этом, но и в 2022 году. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. Ну а на ленте агентства ТАСС высказывание Марии Захаровой. Россия видит сигналы талибов, которые свидетельствуют об их намерении развивать связи с международным сообществом талибы. Движение «Талибан» — это движение, запрещенное на территории Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Да, прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить. Первая тема для обсуждения – это долги граждан перед банками. Они могут в следующем году достичь триллиона рублей. Это данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, которые говорят, вот на данный момент просроченная задолженность граждан перед кредитными организациями, но не на сегодня, а на начало сентября, составила уже 955 миллиардов рублей. Наибольший объем сформирован при этом в сегменте потребительского кредитования. Это 60% всех просроченных платежей. Все цифры сегодня вы можете прочесть в подробностях в газете «Известия». Издание ссылается и на аналитический обзор Центробанка, в котором говорится, что проблема еще может ухудшиться из-за агрессивной динамики выдачи кредитов и увеличения долговой нагрузки населения. Итак, вот совсем скоро триллион долгов россиян перед банками. Это уже закредитованность или нет? Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что вот там 500 миллионов, 700 или там миллиардов, или там триллион, вот это и есть закредитованность населения, о которой часто говорят?
Вы знаете, здесь есть маленькое недоразумение. Когда говорят о триллионе, имеют в виду плохие долги, потому что долгов в сумме больше 24 триллионов сейчас. Более 24 триллионов рублей население должно банкам. Так что речь идет о плохих кредитах. О кредитах, которые не обслуживаются 3 месяца или больше. Вот эта сумма плохих кредитов растет очень медленно, поэтому я думаю, что в близком будущем драматического изменения ситуации ждать не стоит. И вообще мне кажется, что главная проблема не в сумме плохой задолженности, а в количестве людей, которые имеют плохую задолженность. Дело в том, что заемщики представляют собой очень неоднородную массу. Подавляющее большинство их имеет очень маленькие долги, существенно меньше, скажем, 500 тысяч рублей. И только около миллиона сограждан имеют суммарные долги перед банками больше 500 тысяч рублей. А всего граждан, у которых есть плохие долги, где-то 17-18 миллионов. То есть всего 1 миллион сограждан имеет крупные плохие долги, а 16 миллионов очень маленькие плохие долги. И сейчас количество граждан, у которых маленькие плохие долги, довольно быстро растет, по моим представлениям. И вот эта социальная проблема, а не проблема банков, которые обанкротятся из-за того, что многие не будут им возвращать.
Погодите, но разве банки кто-то заставляет выдавать эти плохие кредиты, которые впоследствии становятся плохими долгами?
Жизнь заставляет. Это работа банков. И хочется, и колется. И банки все время стоят перед этой неразрешимой дилеммой выдать побольше кредитов и потом страдать от того, что они не возвращаются, страдать от наказаний Центрального банка. Центральный банк очень пристально смотрит за качеством кредитов и наказывает рублем сначала банки за то, что они выдают слишком много плохих кредитов. Но если не выдавать кредитов, тогда на чем банки будут зарабатывать? Ну, если честно сказать, есть другие способы заработать, но выдача кредитов – это один из самых главных.
Подождите, но вот это распространенное убеждение в том, что потому у нас такой процент за кредит, что туда заложены убытки банков от этих самых плохих кредитов – это заблуждение?
Нет, не заложено, конечно же, заложено риски, заложено потенциальное обесценение рубля, заложено, но что из этого следует? Заложено, но все равно надо выдавать кредиты, чтобы зарабатывать.
Хорошо, тогда вернемся к цифрам, которые вы упоминали в самом начале нашего разговора. Итак, если я правильно понимаю, где-то 4-5% всего лишь плохих долгов среди всех кредитов. Это много или мало?
Вот вы сейчас кредиты или рубли считаете? Центральный банк хорошо считает рубли и правильно делает.
Рубли, конечно.
Он должен заботиться о устойчивости банковской системы. Это одна из его важных задач. А меня беспокоит количество граждан, которые задолжали банкам, как правило, ничтожную сумму, 10 тысяч, пожалуй, банков маловероятно задолжали, 10 тысяч обычно это долги перед микрофинансовыми организациями, ну, 50 тысяч, там, 100 тысяч рублей долг перед банком для гражданина, это более или менее нормальное явление. Большие долги встречаются очень редко, относительно мало людей берет ипотечные огромные кредиты, и очень многие берут кредиты для того, чтобы лекарства там купить или операцию сделать для родственников.
И вот теперь к той самой цифре, которую вы привели. На самом деле плохие кредиты надо считать от всей суммы, да? Когда мы говорим о закредитованности, так вот эти 24 триллиона, это цифра, которая говорит о закредитованности населения или нет?
Меня эта сумма несколько тревожит, хотя если пользоваться, так сказать, стандартными, описанными в учебниках методами оценки, она еще не является критической. Обычно сравнивают размер задолженности там с ВВП. На мой взгляд, это неправильно, если ВВП мал и страна относительно бедная, то лучше, чтобы кредиту было поменьше, потому что для того, чтобы отдавать долги, надо сначала отложить деньги на хлеб, а если денег вообще мало, то, может быть, после того, как вы на хлеб отложите, уже не останется денег, чтобы платить долги. Но такая ситуация, как вот сейчас мы видим, она уже много лет продолжается, иногда чуть хуже, сейчас чуть хуже, а иногда чуть лучше, но драматических изменений по рублям не происходит. Мне кажется, что, опять-таки, не драматически, но постепенно ухудшается положение по людям. Слишком много стало маленьких заемщиков, которые не в состоянии расплатиться. Если, не дай бог, они сплотятся, они смогут большой шум произвести. В свое время 25 тысяч человек, которые взяли валютные кредиты для покупки квартиры произвели довольно большой шум. А этих людей, ну, по крайней мере, 16 миллионов мелких заемщиков,
спасибо,
которые не могут платить.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен в Ассоциации российских банков. Следим за лентами новостей.
Новость часа.
Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, во всяком случае, так это подается на ленте агентства РИА Новости, компании Google и Apple равнодушно относятся к регуляторным требованиям законодательства Российской Федерации. Это неприемлемо, особенно в преддверии выборов. Продолжаем обсуждение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Долги россиян перед банками в следующем году могут достичь триллиона рублей. И это не критическая цифра. Говорить о закредитованности рано. Но плохих долгов становится потихоньку да больше. Но главная проблема, что совсем небольших кредитов невыплаченных от конкретных людей становится больше. То есть должников небольших перед банками становится все больше. Об этом говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Вот что тут пишет нам Андрей. Банк обещает кредит под 7,9. По факту получаешь 16,9. Пусть банкиры аппетиты умерят и не будет долгов. Подождите, еще раз. Значит, смотрите, в любой истории две стороны. Допустим, банк обещает кредит под одну цифру, по факту получаешь под другую цифру. Первый вопрос, зачем берешь? Второй вопрос, зачем дают? И на тот, и на другой вопрос неоднозначные ответы. Помните, Павел Медведев говорит, ну, надо же как-то работать. 386-й. Мне так жалко банки, что сейчас остановлюсь и пойду плакать, чтобы никто не увидел. А жалко должно быть не только банки, потому что это так или иначе чревато проблемами для всей экономики. И вот тогда вы будете реально останавливаться и начинать плакать. И, не знаю, надо будет, чтобы кто-то другой видел. Задолженность граждан банкам, пишет Сергей, это хорошая мотивация идти на любую работу с любой зарплатой. Это ведь двигатель рыночной экономики. А Ирина 825-я напоминает нам наши же разговоры вчерашние. 18-летним банки собираются выдавать деньги. С ее точки зрения, это доказательство того, что жадность банкиров не имеет границ. И в данном случае они ищут новые лица. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заявление Дмитрия Рогозина только что появилось на ленте ТАСС. Роскосмос планирует начать развертывание новой орбитальной станции через 5 или 6 лет. То есть в 26-м или 27-м году. И об этом только что сказал Рогозин. Подробности в ближайших информационных выпусках. Более близкие перспективы. 2023 год, судя по всему, станет последним, когда в России можно будет производить одноразовые товары из пластика. Как предполагается, ближайшие 2 года будут даны ровно для того, чтобы были созданы мощности для выпуска альтернативных товаров. Во всяком случае, этот срок назвал глава компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев в интервью ТАСС. Минприрода уже предложила, напомню, запретить 28 видов одноразовых товаров и упаковки. Там пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки, капсулы от кофе, ватные палочки и многое другое. Напомню, мы на днях буквально в программе «Своя правда» эту тему обсуждали, и почти 2/3, или даже чуть больше, чем 2/3 нашей аудитории, по сути, решение о возможном запрете производства одноразовых товаров из пластика поддержали. Петр Бобровский, председатель технического комитета «Упаковка» в Росстандарте. Петр Игоревич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, уже сейчас можно сказать, вот эти 2 года будет готовиться инфраструктура и появятся альтернативные товары. Что это и намного ли это будет дороже, чем то, что сейчас мы привыкли пользовать?
Ну, первое, на самом деле, что необходимо знать об этой новости, что она, в общем, уже, что называется, не первой свежести, она много раз обсуждалась. И здесь вопрос очень сложный, и в сложных вопросах всегда важны детали. Значит, первая важная деталь – это идея, предложенная компанией «Российский экологический оператор». Это государственная компания, основная задача которой является улучшение ситуации в сфере обращения с отходами. По какой причине компания решила рассказывать, какой должна быть упаковка, непонятно, вот, вместо того, чтобы заниматься своей прямой задачей. Значит, деталь вторая. Обосновывается эта идея, как всегда, зарубежным опытом. Но, к сожалению, зарубежный опыт в данном случае толкуется неверно, потому что действительно, например, в Европейском Союзе существует директива, где написано, что и про вот эти вот соломинки, и про ватные палочки, которые почему-то всем мешают и так далее, что их следовало бы ограничить в использовании. Но, во-первых, этот документ рамочный, и каждая страна Европы дальше уже сама решает, каким образом его применить в своем законодательстве, стоит ли ограничивать, в какой степени и так далее. Во-вторых, даже в самой директиве вначале написано, об этом, кстати, никто никогда не говорит, написано следующее, что любые вот такие запреты и ограничения вводятся только при наличии доступной альтернативы, это ключевое слово «доступный», и второе, только при соблюдении уже имеющихся обязательных требований в отношении там, гигиены, санитарно-эпидемиологической безопасности и так далее. Вот. Поэтому вот эти две важные детали нужно знать для того, чтобы всерьез обсуждать эту идею. Поэтому действительно она медийно очень хороша, давайте что-нибудь запретим, что нам как будто бы мешает. Но третья важная деталь – это факт, что в этом списке есть товары, которые на самом деле весьма востребованы переработчиками. Например, так называемый молочный ПЭТ. Что это? Это непрозрачная бутылка пластиковая для молока. Так вот, вам сообщаю, значит, что эти бутылки покупаются раздельно собранные, естественно, они покупаются переработчиками за деньги. Любой человек, пользующийся интернетом, узнает об этом за 2 минуты. Термоусадочная пленка также покупается переработчиками, будучи раздельно собранной. То есть проблемы с большинством товаров, включенных в этот список, никакой нет. Они и перерабатываются, и востребованы переработчиками. Вот. Но, к сожалению, опять же, повторюсь, коллеги из российского экологического оператора, видимо, считают, что чем больше новостных поводов они создадут, тем всем покажется, что они лучше выполняют свою основную задачу. К сожалению, как специалист по упаковке, главный специалист по упаковке в нашей стране и один из главных специалистов в мире, я могу сказать, что это не так. Новостные поводы, статьи в газетах и ролики в YouTube не решат проблему обращения с отходами.
И все-таки, возвращаясь к началу, даже если говорить о европейских документах, даже рамочных документах, речь идет о некой доступной альтернативе. Что это может быть, если мы говорим об одноразовой посуде?
Смотрите, технологии идут вперед. Об этом, кстати, сегодня сказал на Восточном экономическом форуме замминистра природных ресурсов Дмитрий Дмитриевич Тетенькин. Как раз комментируя именно вот эту тему, он сказал, что технологии идут вперед, и надо смотреть, что на самом деле перерабатывается, что нет. И разрабатываются новые материалы, разрабатываются новые изделия, и поэтому, ну вот простой пример, никто сейчас практически не пользуется факсом, потому что технологии ушли вперед, и никто никому факс не запрещал. Просто появилась электронная почта, мессенджеры и так далее. Никто никому не шлет больше эти пространные факсы. Он сам собой исчез из нашей жизни. Точно то же самое может произойти со многими изделиями, которые сегодня кому-то кажутся либо трудно перерабатываем, либо не перерабатываем. Появятся новые материалы, сейчас очень много разработок в полимерах, это то, что вторично называется пластиком, которые лучше разлагаются, лучше поддаются переработке и так далее. То есть этот процесс идет. Другое дело, что он должен иметь под собой юридическую базу и определенные технические параметры, утвержденные, для того, чтобы, грубо говоря, та упаковка, в которую помещается товар, который мы с вами как потребители несем из магазина, чтобы она была достаточно прочной и сохраняла при этом все свои свойства и берегла ту продукцию, которая там размещена. Потому что согласитесь, что никому не нужна упаковка, которая развалится у вас в руках по дороге из магазина к вашему дому. Потому что таким образом только увеличится количество отходов. И пойдет в отходы и упаковка, и продукция, которая там была. Поэтому технологии идут вперед, и здесь важно содействовать этому технологическому прогрессу вместо того, чтобы направлять свои усилия на поиск того, от чего бы нам сегодня отказаться. Понимаете, если какие-то товары покупаются людьми, их же никто не принуждает, значит, есть в этом потребность объективная. И нужен глубокий анализ рынка и потребности людей для того, чтобы понять, а на что мы можем заменить? Можем ли мы заменить, допустим, трубочки из пластика на трубочки из бумаги? Или, скажем, вилки из пластика на вилки из дерева? Насколько это будет экономически эффективно и экологически, опять же, эффективно с учетом всего жизненного цикла? Я это подчеркиваю, потому что сейчас очень мало говорят о том, что необходимо оценивать продукцию по жизненному циклу. А именно к этому пришли все развитые страны сегодня. Сегодня оценка ведется именно исходя из жизненного цикла.
То есть,
от производства до конца потребления.
То есть наш слушатель Артем, который как раз и говорит о том, что люди должны понимать, что заменяя пластик, который, как кажется, вредный, на менее вредную бумагу, мы тоже наносим вред экологии. Мол, сырье для бумаги – это дерево и бумажные комбинаты, это вредное грязное производство.
Ну, смотрите, мы все знаем о проблеме озера Байкал. Там был целлюлозно-бумажный комбинат. Понимаете, то есть там не было комбината по выпуску, например, одноразовой посуды, которую так часто критикуют. Поэтому здесь, понимаете, каждая отрасль промышленности, она имеет те или иные, точнее, она оказывает то или иное воздействие на окружающую среду, впрочем, как и каждый человек. Понимаете, человек всегда изменяет природу. Для того, чтобы жить в согласии с природой, нам необходимо, так сказать, нашу цивилизацию вернуть где-нибудь на 3-5 тысяч лет назад. Вот. Но, к сожалению, я думаю, что большинство людей все-таки, даже не к сожалению, а к счастью, большинство людей, да, выберет все-таки технологический прогресс и цивилизацию, и никто не захочет возвращаться на 5 тысяч лет назад. И, кстати, обращаю внимание, что продолжительность жизни, например, за прошедшие 80 лет в нашей стране возросла практически вдвое. И за это время как раз мы видим вот широчайший ассортимент упакованной продукции. Поэтому здесь надо задаться простым вопросом. Если так много у нас упакованной продукции, и как нам говорят все время различные вот, так сказать, экоактивисты, что она так нам вредна, то с чего же мы стали жить дольше?
Думать надо. Спасибо. Вопрос. Петр Бобровский, председатель технического комитета «Упаковка» в Росстандарте, был с нами на прямой связи. Вот, Артем, пластик производится из конденсата и прочих отходов нефти и газодобычи. Ну и дальше, про то, что пластик на бумагу меняете, вы должны понимать, что наносите вред экологии, потому что для того, чтобы бумаги было больше, придется срубать больше деревьев. А бумажные комбинаты – это вредное грязное производство. Человек, в принципе, гадит в природу, это пишет наш постоянный слушатель Виталий. Лучше всего вернуться, конечно, к папирусу, но помните, да, что он все время предлагает нам, если мы чем-то недовольны, вернуться во Владимиро-Суздальское княжество. Хотя в данном случае Виталий не оригинален, только что то же самое примерно предлагал попробовать спросить у людей Петр Бобровский. 7373948, телефон прямого эфира. 603 пишет, надо оптимизировать процесс приема пищи. Тоже подход. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, могут в 2023 году запретить производство одноразовых товаров из пластика, но могут и не запретить. Я так понимаю то, что сказал Петр Бобровский, потому что это всего лишь заявление главы компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, который, с другой стороны, должен вроде больше думать о том, как с мусором разбираться, а не о том, что займет место пластиковой посуды в нашем быту. Но ведь не только Буцаев из российского экологического оператора об этом говорит. Напомню, Минприроды предложило запретить сразу 28 видов одноразовых товаров и упаковки. В этом списке пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, крышки, капсулы от кофе, ватные палочки и многое другое. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 2 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Еще много сообщений получаем от вас. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить в прямой эфир 7373948. В ближайшие 20 минут мы обсуждаем предложение в 5 раз увеличить штрафы в России за драки. А еще через 10 минут поговорим о заявлении министра спорта, который сказал, что на легионеров в большом спорте лимит все-таки нужен. Условия ограничения надо формулировать. Формат можно обсуждать, но запрет на легионеров должен существовать, ну, на определенное их количество. Мы возвращаемся к тому, что легионеры — это вроде как хорошо. говорят одни, но в свое время говорили, что легионеры – это однозначно плохо. К вернемся к обсуждению этой темы минут через 10. Ваши сообщения по предыдущей теме «Деревья», пишет Андрей. Помните, мы говорили о том, что делать с одноразовыми товарами из пластика, и некоторые говорят, что заменять пластик на дерево, например, тоже не очень правильно, потому что, на бумагу. Потому что бумагу делают из дерева, деревья когда-то закончатся. Андрей пишет: «Деревья – возобновляемый ресурс, срубим, посадим новые». Григорий тоже пишет: «Деревья вырастут, деревянные изделия можно сжечь безопасно, не проблема». Ну и Алексей Морозов, который вечно недоволен, теперь недоволен тем, как мы это обсуждаем. Постоянно ноем, что продукты все хуже и хуже, а продолжительность жизни при этом растет. Правда, Максим 364-й уже ему ответил: «Мы стали жить дольше, спрашиваете вы? Возможно, потому что стало больше лекарств». В прямом эфире обсуждаем все эти темы. Кроме того, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там сегодня сложно. Прямо сейчас 6-бальные пробки, как предполагается, 7-бальными они станут к 6 вечера, 8-бальными к 7 вечера. Но вот есть хорошие новости. Если еще час назад Яндекс оценивал ситуацию на 8 вечера, прогнозировал в 8 вечера 7-бальные пробки, то в новых прогнозах это уже пробки всего в 6 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Здравствуйте.
Добрый день, это Горка. Юрий, я работал в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РСФСР еще в 88 году. И, видите ли, занимался вот как раз отходами всевозможными. Так что съел собаку на этой теме. И не побоюсь сказать, что слово «рециркуляция» возникло в русском языке по моей вине. Просто слово «recycling» из журнала «Pipeline» нельзя было как-то иначе интерпретировать, как только если утилизация вторичных отходов.
Так это вы.
Повторный. Да-да, это я вот автор.
Понятно. Ну так и что вы скажете по поводу одноразовой посуды?
По поводу одноразовой посуды. Значит, уже достаточно давно были предприняты во многих странах, например, в ЮАР, вот в Дурбане, да, было запрещено приносить с собой на пляже различные соломинки, приборы столовые, сделанные из пластика, и вообще все вот это одноразовое. На что делался упор? На композитные материалы на основе целлюлозы, продукты целлюлозы, то есть легкий картон, так называемый, и композит, в него внедрялись гранулы поливиниловых волокон, настолько малые, что они были ничтожны, они были как вот практически песок в пустыне, да, который они не... с точки зрения химии. И, в общем, было предложено, да, что я бы приветствовал. Даже не посуда, а, вероятно, замена вот тех самых пресловутых пластиковых пакетов, которых открылись, значит, с Три Франции, целый континент, где-то в Тихом океане дрейфует, не так ли, да? Значит, сумки из джута. Обратите внимание, это достаточно дорогостоящая сейчас вещь. Сумка плетеная из джута. А некоторые, я не буду называть, что это ритейл, даже не называется рекламы, он мне не заплатил, из джута. Это дорогостоящая вещь. Она стоит 420, если я не ошибаюсь. О, простите, нет, 280 рубля она стоила. Чтобы быть точным, это многоразовое использование. Она безумно компактна. Она как то самое индийское пластика сари в состоянии...
То есть, я понимаю, извините, у нас не очень хорошая связь, поэтому вы говорите, ну, давайте хоть с чего-то начнем, может быть, не все, но хотя бы вот с пакетов. Спасибо. Гурген с опытом еще советской борьбы с recycling. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, это предложение в России в 5 раз сразу увеличить штрафы за драки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы тоже обсуждали совсем недавно эту историю. Кажется нам, судя по новостям, что мигранты стали драться как-то чаще. Не очень понятно, почему, но у депутатов в Государственной Думе, цитирую газету «Известия» сегодня, возникает вопрос. Если это продолжается, значит, это надо остановить штрафами. Поправки в закон, ужесточающие наказание за мелкое хулиганство, в Госдуме уже готовят. Как пишет сегодня газета «Известия», причина как раз те самые участившиеся в последнее время массовые драки мигрантов. Автор инициативы, зампред комитета Комитета Нижней Палаты Парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он говорит, нынешние штрафы от 500 до 1000 рублей от участия в драке не останавливают. Значит, нужно повысить сумму штрафа в 10 раз. И повышение суммы до 5000 рублей станет, по мнению Выборного, сдерживающим фактором, поскольку для иностранных работников это крупная сумма. Для да, по-моему, для любого работника будет крупная сумма. Дмитрий Аграновский, адвокат, общественный деятель. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, берем штраф 500 рублей, увеличиваем до 5000, и все, все прекратили драться.
Я думаю, абсолютно ничего не изменится. Потому что эти драки, ну, во-первых, когда люди дерутся, их это не останавливает в тот момент. А чем бы они ни были мотивированы, они просто не задумываются о последствиях. Там могут наступить последствия гораздо серьезнее 5000 рублей, и особенно в массовой драке. Там вообще идет речь о жизни и смерти, и людей это не останавливает. Я думаю, надо убирать причины. Это же, скорее всего, ну, там, не знаю, какой-то дележ территории, какие-то там... то есть решаются какие-то вопросы.
Нет, это понятно, но, Дмитрий Владимирович, вот это все вычислить невозможно. Участника массовой драки надо как-то за это наказать.
Ну, можно увеличить штраф в 5 раз, можно увеличить в 10 раз, но, поверьте, никого это не остановит. Я вот знаю просто по своему большому уже опыту работы, что... Человек, когда совершает какое-либо правонарушение, он не думает о наказании. Он абсолютно уверен, что уж... Или вообще о нем не думает, или уверен, что не попадется ни в коем случае, на него это наказание не будет распространяться. Так что, я думаю, это не остановит. Опять же, вот с чего я начал. Люди в драке рискуют жизнью. Драки эти довольно жестокие, массовые. И что, они будут бояться штрафа в 5000 рублей? Конечно же, нет.
Ну, значит, может быть, тогда это должны быть не штрафы, а, к примеру, пусть недолгое, но все-таки заточение.
Ну, раньше арестовывали на 15 суток за это. Ну, может быть, это еще туда-сюда. Это, с одной стороны, для них не так финансово фатально, с другой стороны, растянуто по времени, чтобы было время подумать. Вот, ну, это, пожалуй, больше подходит, да.
А обязательные работы, вот один из наших слушателей, Алекс, пишет, с вашей точки зрения, насколько это было бы эффективно?
Это тоже может быть эффективно, но все-таки, я думаю, действительно, на какое-то время нужна изоляция от общества. Вот, кстати, я смотрю, статья, она предусматривает до 15 суток административного ареста. Но это вполне нормально. Может быть, ее надо чаще применять в данных случаях.
Итак,
еще раз скажу, у человека было время подумать над своим поведением.
Штрафы, вот это тот редкий случай, когда штрафы точно не главное.
Абсолютно. Ну, представьте просто, вот вспомните себя в молодости. Вы вот дрались, допустим, в школе. Что, вас бы это остановило?
Вообще
думаешь
нет.
Совершенно о другом. Конечно, конечно. А тут, тем более, когда массовая драка.
Про наказание начинаешь думать потом, когда это все закончится.
Конечно. А потом в следующий раз опять люди дерутся. Так что, тем более, это все-таки не та сумма, ну, не то наказание, которое может принципиально изменить положение. Оно может где-то там как-то
помочь. Нет, хорошо, подождите. Вот я тогда, извините, но вот попытаюсь ухватиться за это. То есть не в 10 раз, а в 100 раз?
Я не думаю, что это каким-то образом исправит ситуацию. Вот такое денежное наказание, тем более для человека, у которого таких денег нет и не будет. А у большинства из этих рабочих таких денег они в глаза не видели никогда.
Понял.
Если
спасибо.
Вот такой 100 раз.
Спасибо. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. От заточения пользы никакой, только расходы на еду, обязательные работы. Вот что приносит пользу и для общества еще, пишет Алекс. Вот тут небольшой расхождение между Алексом и Дмитрием Аграновским. Как я понял, Аграновскому кажется, что вот эта вот возможность подумать, а вот эта обязательная работа на нашу с вами пользу, это вот не факт, что человек в этот момент будет думать, что он наделал. Алла тоже пишет о работе. Летний вид наказания — борщевик, зимой снег чистить. А непонятно, что делать в межсезонье, пишет она. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Это Сергей Стрыгинов. Знаете, вы же помните, когда, допустим, во дворе есть какой-то хулиган, есть даже ярый уголовник. И нам не главное, насколько его посадить и как его наказать. Нам главное, что, допустим, в ближайшие 2-3 года вот именно этого бандюгана здесь, в этом дворе, не будет. Поэтому надо изолировать.
Подождите. Подождите, только вот вы как-то странный пример приводите. Вы полагаете, что любой участник массовой драки — это как ярый уголовник и бандюган, говоря вашими словами?
Ну, дело в том, что у нас сейчас отменили статью за ношение холодного оружия, и у них почти...
Не-не-не, я вас спросил о конкретных вещах. Любой участник массовой драки для вас бандюган и уголовник.
Да.
Понял, спасибо. Алла тогда говорит, подождите, ну это что, сразу к стенке, может, тогда? Ну, давайте как-то, ну, какая-то адекватность должна быть. 404-й пытается выстраивать адекватность. На первый раз 15 суток и штраф, второй раз депортация. Куда вы будете депортировать участника массовой драки, если он гражданин Российской Федерации? Вот у меня большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин. Но там прозвучало ли слова «мигрант»? Мигрант, наверное, подозревается все-таки иностранец.
Еще раз, поправки в закон, вы же не можете написать, что вы по этой статье только мигрантов наказываете. Речь идет о наказании за участие в массовой драке.
Ну, значит, к своим надо применять более жесткие методы, ну, правда, от штрафа...
Это как это вы хотите в законе написать? То есть свои могут попроще, а чужие могут по... Это нельзя, так?
Юрий, я хочу, чтобы был порядок на улице, и что человек, приехав на другое место...
А если,
если человек...
Подождите.
Наказание неизбежно.
А если человек наш, то тогда ничего?
Нет, ну ничего. Кто сказал ничего? Просто нашему одно, а приезжему сразу... Давай домой, дружище.
Понял, спасибо. Илья 572. А гражданин России депортировать куда-нибудь в Сызрань? Да не обидится Сызрань. Это Илья все придумал. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, ну, во-первых, да, я вот... согласен с чем-то с Лимузином, на самом деле, да, почему бы и какую-то дифференциацию-то не сделать? То есть, если ты приезжаешь...
Не-не-не, еще раз, это другая история, ответственность окей, да, мигрантов.
Смотрите, да, смотрите, неужели у вас не было, и у меня было, когда наших бьют, да какие тысячи, когда наших бьют?
Ну, так
да,
и было, конечно, обычно так это и бывает.
И сейчас ровно так же, вот, поэтому, видимо, вот этот товарищ депутат, он... Как, помните, товарищ Сахов, ты видишь здесь только из окна моего личного автомобиля, да? То есть, как бы, он во дворе, ну, он
живет... Нет, ну вот хорошо, а тогда то, что говорил Дмитрий Аграновский, может быть, тогда чаще по 15 суток? Ну, чтобы подумал.
Но понимаете, 15 суток это я же его сам кормить-то буду. Ну, пусть там копеечка, но она же моего бюджета, то есть, да, это бюджет.
Нет, подождите, а, ну хорошо, хорошо, тогда пусть еще и штраф будет.
Господа, 15 суток химии.
Работать, конечно. Общественные работы. Об эффективности общественных работ мы неоднократно спорили, но неоднократно также возвращались к их необходимости из других соображений, как кажется. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. У нас для граждан Российской Федерации правоприменительная практика. Сколько лет за драку?
Еще раз, у нас... за обычную драку, напомню,
за обычную драку, да, вот
500, вот у нас, от 500 рублей до 1000.
А чего ж тогда эти сидели, два футболиста, за драку?
Значит, попытайтесь понять, в чем разница. Это вы называете массовой дракой, два футболиста, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, если я правильно понимаю, там одни мигранты дерутся с другими мигрантами, все они... Ну, как раньше говорили, выходцы там из Средней Азии, с Кавказа, откуда-то. Может быть, не вмешиваться и чашечку кофе, да, поскольку, ну, вот, произойдет...
Нет, мы сейчас обсуждаем, вот, да? Нет, подождите, еще раз, мы обсуждаем вообще не про мигрантов, про наказание за массовую драку.
Наказание за массовую драку, оно не просто так возникло, оно возникло в контексте общественной ситуации сейчас. Общественная ситуация такая, что участились драки... между выходцами с Кавказа и мигрантами...
И у нас есть соответствующие законы, которые предполагают наказание за массовую драку. Не надо ничего менять.
Абсолютно.
Все, я понял, этого достаточно. Драться в принципе негоже, это не красит вам портфолио. На что-то намекает Виталий из Филей. Олег из Измайлова предлагает отправлять сразу на месяц копать бордюры. Андрей предлагает посылать на борщевик. Ну, то есть, вот этот вот производительный труд для нашей пользы, с точки зрения большинства слушателей, он вполне себе уместен. Все правильно сказал. У нас за драку с причинением побоев уже 2 года, пишет Сергей Афонин. Правильно, а кто с этим спорит? Еще раз напомню, в данном случае мы обсуждаем наказание за участие в массовой драке.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Надо отгонять от объекта дележки, пишет Вита. Надо сначала тогда найти объект дележки. Если поднимут штраф, пишет Юстас, до 5000 рублей, для мигрантов это же будет неподъемная сумма. А где деньги взять? Значит, грабить пойдет. Стоит ли в этом направлении двигаться? Видимо, Юстас не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Да, 73-й возвращает нас к исходнику. Стоит начать с того, что вчера увидел в СМИ, не равно участились. В СМИ участились. Мы это неоднократно подчеркивали во время обсуждений, но раз даже депутаты уже разрабатывают изменения в законодательство, очевидно, это не только в СМИ появляется чаще. Следующая тема для обсуждения. Министр спорта Олег Матыцин заявил о том, что лимит на легионеров все-таки нужен. В последнее время к этому многолетнему спору по поводу того, так сколько их должно быть в каждой команде легионеров по максимуму, этот спор вернулся. Заговорили о том, что для того, чтобы сделать, к примеру, российский футбол более эффективным и удачливым на мировой арене, нужно сделать так, чтобы легионеров было больше. Ну, тогда конкуренция выше, и тут мы возвращаемся, подождите, это как в экономике, конкуренция выше, и тогда вроде как заработает. А у нас говорят, экономика не работает, потому что конкуренции нет. То есть футбол как конкуренция. Или все-таки нет? Олег Матыцин говорит, лимит на легионеров нужен. Условия ограничений нужно формулировать, формат можно обсуждать, но отменять лимит на легионеров было бы неправильно. Есть другие предложения, еще раз напомню, около футбольных кругов, прямо скажем. Евгений Дзичковский, обозреватель сайта Матч ТВ, он с нами на прямой связи. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, во-первых, почему с вашей точки зрения мы вернулись к этому обсуждению, так нужны или не нужны легионеры? А во-вторых, как вы понимаете позицию Матыцина? Все-таки легионеры не очень нужны или они не очень нам помогают?
Ну, я, во-первых, не уверен, что это позиция Матыцина. Мне кажется, она инициирована кем-то сверху. Вот. И он, в общем, всего лишь выполняет то, что было сказано свыше. Вот. Ну, или там сопровождает как бы этот посыл. Вот. Во-вторых, ну, легионеры нужны всем клубам мира, в принципе. Вот. Дальше вопрос, как защитить, в общем, наш футбольный рынок, нашу фабрику производства футболистов от нашествия извне. И вот тут начинаются основные споры. Но вот на мой взгляд, это вообще ложная повестка дня, потому что проблема наша как раз не в лимите, каким бы мы его ни сделали, а в том, что у нас не налажена система подготовки футболистов. Вот. Введем мы лимит или отменим, от этого никак не увеличится поток молодых, приток молодых в клубы и, в частности, в сборную.
Если я правильно понял, подождите.
Ухудшить ситуацию мы можем. Улучшить, отменив лимит, вряд ли, на мой взгляд.
На мой взгляд, спор ровно об этом и идет. Если ввести более жесткий лимит на легионеров, то тогда будут вынуждены пользоваться услугами наших спортсменов, начнут их искать и найдут.
Ну, да, понимаете, что у палки два конца. Если мы будем предоставлять гарантированные рабочие места, то на них будет повышенный спрос на россиян, и это вынуждает клубы платить там, ну, большие деньги. Но и опять в этом тоже кроется определенный обман и изъян, потому что ведь на самом деле клубы платят деньги не потому, что футболисты вымогают эти деньги, а потому что клубы в состоянии их платить. Договоритесь о потолке зарплат, нет денег, не платите в конце концов. Вот, пусть футболисты за вами побегают, попросят у вас зарплату, а не вы предложите завышенную, потому что вы хотите непременно в следующем туре обыграть Амкар там какой-нибудь или Крылья Совета. Поэтому не нужно сваливать с больной головы на здоровую. Вот, повышенные зарплаты у россиян не только потому, и не столько потому, что они редкие паспортисты, а потому что у клубов есть деньги, чтобы эти зарплаты им платить. И деньги это в большинстве своем не личные, что... В общем, упрощает выплаты, поскольку расставаться с чужими деньгами легко и приятно.
Наши слушатели как раз тут уже, пока мы с вами говорили, пишут, ну это же частные клубы. Какое дело Министерству спорта до частных клубов?
Ну, у нас, насколько я знаю, всего два частных клуба в стране. Ну, я там не беру, Велес еще, по-моему, ФНЛ, еще несколько клубов помельче. Краснодар и Спартак. Вот остальные клубы госкорпоративные, либо государственные. Вот, во-первых. Во-вторых, Минспорта и Минтруда. Они имеют право влиять на эту ситуацию, потому что есть определенная политика государства в отношении трудоустройства иностранцев. Но то, что вот сверху инициируется именно рассмотрение вопроса лимита, это, конечно, неправильно. Минтруда и Минспорта должны утвердить то, что им представят на согласование Российский футбольный союз, но никак не инициировать этот процесс и не запрещать.
Если я правильно понимаю, позиция Российского футбольного союза все-таки скорее за легионеров, чем против?
Нет, позиция Российского футбольного союза как раз против легионеров, но вот позиция клубов, она неоднородна.
Ах,
но
да, там же есть теперь вот это восстание клубов, да.
Ну, это я бы не назвал восстание, это скорее такой, знаете, разброд и шатание. Вот. Глава РФС Александр Дюков считает, что легионеры не нужны вообще, что у нас в условиях конкуренции будет больше созревать урожая.
С вашей точки зрения, чем это закончится?
Я думаю, лимит смягчат до час 8 плюс 17 заявки. Ну, сделают там условно 10 на 15. Ну, это перекроет, в общем, оставшиеся пути попадания игроков российских, особенно молодых, в команды РПЛ, потому что почти все места будут заняты легионерами, и никак не повлияет на систему подготовки этих игроков. А вот то, что РФС ввел недавно, скажем, урок футбола в 150 школах и планирует довести число школ там до 4000 в ближайшее время, вот это я однозначно приветствую. Это действительно та массовость, вот, с которой начинается старт. Но дальше, куда загоняются все дети? У нас много детей, у нас много молодых футболистов, но они загоняются в бутылочное горлышко, вот в эти вот 5 разрешенных мест, 16 клубов РПЛ. 80 вакансий на всю страну.
Понял. Вот, спасибо. Да. Евгений Дзичковский, обозреватель сайта Матч ТВ, был с нами на прямой связи. Алексей Морозов, который вечно недоволен, как вы помните, предлагает провести параллели с предыдущей темой трудовых мигрантов. Вот видите, мигранты есть, а ситуация на рынке труда никак не улучшилась. Больше того, появилась мигрантозависимость. Наша фабрика по производству футболистов, я не ослышался, пишет Сергей, это артель колхоза имени 22-го партсъезда. Это как хотите, так и называете. Результат мы видим. Хирург режет как умеет, сколько бы ему ни платили. Поэтому, скажем, Головин не станет Лионелем Месси, если ему заплатить столько же, сколько звезде футбола. Но, с другой стороны, не очень понятно. Еще раз, мы же говорим о том, что разные, как бы, ну, как это сказать, два разных рынка. И вроде как на нашем рынке, если он ниже по уровню, зарплаты должны быть намного ниже. Это почему-то не работает. Может быть, кто-то знает из наших слушателей, почему? 7373948. Слушаем вас. Вот говорят, проблема в легионерах. Слушаем вас.
День добрый, Геннадий. Москва. Кандидат мастера спорта по футболу. Правда, в советское время. Знаете, ну проблема в легионерах есть. Но тут уже надо тогда по-другому немножко ставить вопрос. Легионеры должны быть на порядок сильнее, если им платить больше. То есть они должны тогда обеспечивать...
Не-не-не, смотрите, если у нас, да. Если наши уровни зарплат здесь ниже, потому что, мол, мы говорим, у нас футбол не лучший, или там мы не умеем...
Юрий, у нас рынок настолько перегрет, у нас зарплаты выше, у нас игроки уровня, скажем, которые будут где-нибудь в серии А играть на зарплате такой среднеклубной и ниже, они у нас звезды, у них зарплаты как у звезд клубных.
Ну так, а если это все вернуть к ситуации соотношения средней зарплаты между Россией и любой европейской страной?
Должен быть потолок зарплат установлен, да, и в принципе пересматриваться контракты должны. То есть вот у людей, не должно быть у футболистов там гигантской ставки такой вот контрактной, да, она должна забираться за счет бонусов. Вот был один такой футболист, ему предложили хороший вариант. Забиваешь больше 15 голов за сезон, ты получаешь прям гораздо больше. Он сказал, не, лучше я вот... Нет, дайте больше сразу, и все. Знаете, так проще жить на свете.
Понятно.
Уже удалось, контракты есть.
7373948. Полминуты до новостей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, мое мнение, все-таки в нынешней ситуации лимит нужен. Наверное, действительно, чуть-чуть его смягчить можно. Сейчас.
Но тогда наши не попадают.
У нас нет столько молодых футболистов хороших, чтобы, если лимит отменить, то приедут одни иностранцы будут, потому что нет молодых футболистов. Вот эксперт вам правильно сказал, что нужно начинать с детско-юношеского футбола.
Ну вот это... Но это и начинается тогда. Будем надеяться, что когда-то потом мы эту тему обсуждать перестанем. Министр спорта Олег Матыцин заявил о том, что лимит на легионеров все-таки необходим. Далее новости.